Братья и сестры, я буду читать Слово Божие, а потом будем молиться, и после больше уже не будет проповеди. Я прочитаю отрывок из одной из самых известных библейских историй, историю, которую знают все, и дети, и взрослые. Это история, когда Даниил был в львином рве. И я прочитаю не всю историю, а только выдержку. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их. Братья и сестры, из прочитанного отрывка я сразу хочу наше внимание сосредоточить на одном предложении. Об этом мы с вами и будем рассуждать. Думаю, что, наверное, минут 40 мы поразмышляем над этим. Здесь написано вот как: «И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем». То есть, друзья, наши рассуждения будут о повреждениях. Какие бывают повреждения? Вот Даниил побыл в опаснейшей ситуации, в очень опасной обстановке. То есть львы были самые настоящие. Это когда я был маленький, нам мама рассказывала эту историю. Вот Даниил там во рве львином, и львы, они такие мягкие, нежные, трутся об ноги Даниила, а он их гладит. И такая картина очень добродушная. И приятное получается, как будто львы это были кошки такие крупных размеров. Друзья, львы были самые настоящие. И они были голодные. Потому что когда других людей туда бросили, написано, они не достигли до дна рва, как львы сокрушили все кости их. Друзья, а Даниил провел ночь во рве, и на нем не оказалось никакого повреждения. Друзья, какие бывают повреждения? Повреждения бывают видимые и невидимые. Ну вот, например, помните, когда Иаков был в местечке, которое называлось Пенуэл? Вернее, потом стало называться Пенуэл. Написано: «И боролся некто с ним. И, видя, что не одолевает, говорит: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. А Яков говорит: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. Написано: „И благословил его, и коснулся состава бедра, и повредил у него состав бедра. И Яков захромал“. Вот я хочу спросить, друзья, вот здесь мне нравится, что и дети сидят и слушают, и тем более история для них знакомая. Вот это было повреждение видимое или невидимое? Когда Господь повредил бедро Иакову. Это повреждение было видимое. Иаков захромал. И те люди, которые раньше знали Иакова и теперь его встретили, они увидели, что в Иакове произошла перемена. Он теперь хромает. Повреждения бывают невидимые. Был один такой случай. Один брат решил отпраздновать день рождения. И решил шашлык жарить. Как это вот бывает. В последнее время все чаще такое явление. Ну, а для шашлыка там уксус приготовить решил. Ну, а вместо уксуса понюхал бутылку, вроде уксус. Оказалось, уксусная кислота. Поставил, с открытую пробку, бутылку с открытой пробкой. А здесь девочка маленькая бегала. Ну, наверное, годика ей было, еще двух не было. Но она подошла, взяла бутылку и выпила. И выпила много. Попала в больницу. Врачи начали прогнозы такие говорить, что, наверное, не выживет. Ожог получился очень сильный. Ну и попросили нас совершить молитву. И вот я с одним служителем прибыли в больницу. Главврач отделения там нас встретил. Мы ему сказали, что мы пресвитеры, хотим помолиться над девочкой. Он нас повел в реанимацию. Вот мы заходим, смотрим, лежит девочка, трубки к ней подключены всякие. Ну, такая, как будто здоровенькая. И кожа у нее, цвет нормальный, и как будто спит. А у нее страшный ожог внутри, повреждение. Повреждение невидимое. Если бы не трубки подключенные, никто бы и не догадывался, или если не это место, никто бы и не догадывался, что у девочки повреждения. Братья и сестры, повреждения бывают исправимые, бывают неисправимые. Ну вот, например, Дина была такая девушка, помните, да? С ней случилось несчастье, когда Яков пришел в Сихему. Случилась беда, повреждение. Время прошло, кажется, беда прошла, а повреждение можно было уже исправить или нет? Уже нельзя было исправить. Или вот Самсон. У Самсона, какое повреждение было у Самсона, братья и сестры? У него было два повреждения, да? Первое повреждение, ему обрезали волосы, а второе повреждение, выкололи глаза. И привязали его к столбу за шею цепью. И написано «молол в доме узников». Прошло время, волосы отросли. И уже не было заметно, что они были обрезаны. Волосы отросли. То есть одно повреждение исправилось. А второе повреждение исправилось или нет? Уже не исправилось. Так и погиб Самсон, будучи слепым. И никогда уже зрение к нему не вернулось. Братья и сестры, ну зачем я это рассказываю? Ну мало ли у кого повреждения, кто-то без пальца, а кто-то слепой или полуслепой. Ну, в общем-то, я не об этом веду речь, друзья. Вот, например, в древности написано, что священником, кто мог быть священником, братья и сестры? Вот давайте вспомним. Мне говорили, что беседа будет. Ну, как бы беседа. Я понимаю, что это не беседа, а длинная проповедь. Но все равно, чуть-чуть побеседуем. Кто мог быть в древности священником? А? Беспорочный. А вот по происхождению кто мог быть священником? Значит, из колена Левия. Все из колена Левия могли быть священниками или нет? Не все. Только потомки Аарона могли быть священниками. Из колена Левия, а еще плюс потомки Аарона. То есть те, кто от Аарона произошли. Сыновья, внуки, правнуки. Друзья, ну и написано, что священником мог быть только беспорочный. То есть он должен был быть от Левия и от Аарона произойти, и должен быть беспорочный. То есть если у потомка Аарона не было руки, например, он уже не мог быть священником. Или одного глаза не было. Или даже бельмо было у него на глазу, и уже не мог быть священником. То есть должен быть беспорочный. Друзья, апостол Петр пишет, что мы с вами цари и священники. То есть царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. В книге Откровения мы читаем, что когда Иоанн увидел церковь Христову на небесах, они песню поют «И ты соделал нас царями и священниками». То есть, братья и сестры, в церкви священники кто являются священниками в церкви? Все братья и сестры. Не только братья, но и сестры тоже. То есть принцип Нового Завета – это принцип всеобщего священства. Братья и сестры, а может быть священник в Новом Завете порочный? Но если он без пальца или там без руки, все равно может быть священником. Скажите, а если у него духовная порочность? А это уже дело опаснее. Это уже опаснее. Братья и сестры, то есть я имею в виду порассуждать с вами именно о порочности духовной или о повреждениях духовных. Вот еще одна дополнительная мысль. послании к римлянам апостол Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть, друзья, мы сами себя должны представить Богу в жертву. Скажите, жертва порочная могла быть или не могла быть в древности? Нельзя было порочную жертву. Ну, скажем, если овца без ноги или слепая овца, ее уже в жертву приносить было нельзя. Даже если у нее ноги чересчур длинные, все равно уже нельзя ее было приносить в жертву. Братья и сестры, если мы должны себя представить в жертву Богу, во-первых, священниками должны быть, а во-вторых, мы представить себя в жертву Богу, то эта жертва должна быть без повреждения. Кстати, когда избирают служителей в церкви, читают места Писания из Тимофея и из Тита, написано: епископ должен быть. И на самом первом месте стоит непорочный. А непорочный – это значит неповрежденный он должен быть. Ну вот как Даниил, когда его из рва достали, и никакого повреждения нет. То есть епископ должен быть неповрежденный, непорочный. И служитель, и диакон, ну, братья и сестры, и все мы с вами должны быть без повреждения. Ну и все-таки, какие бывают духовные повреждения? Я прочитаю место Священного Писания, это второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Я буду читать, а вы сразу думайте, старайтесь определить, о каком повреждении здесь идет речь. «Чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть, братья и сестры, здесь идет речь о повреждении в разуме. Оказывается, дьявол может нанести человеку повреждение в разуме. Кстати, написано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но, может быть, проглотить у него не получится, но повреждение может причинить. И вот здесь как раз про него и сказано. Павел пишет: «Я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, чтобы и ваши умы не повредились». Оказывается, верующий человек может оказаться с поврежденным разумом. Но что значит поврежденный разум? Друзья, вот мы иногда видим юродивых людей, то есть человек с неполноценным умом. Скажем, их в психбольницах держат или там вот к невропатологу, к психиатру водят. А бывают такие люди, даже и по городу ходят. И вот все видят, что этот человек умом неполноценный. То есть он ведет себя как-то вот может беспорядочно, ну сразу заметно. Или разговаривает сам с собою, вот что-то говорит, рядом никого нет. Это человек с поврежденным разумом. Друзья, и не об этом даже речь. Мне думается, что среди нас таких нету, кто бы сам с собой разговаривал или, скажем, галлюцинации какие-то видел. Думаю, что у нас таких нету. Но поврежденный разум у верующего человека может случиться. Это дьявол может повредить разум человеку. А каким образом это делает, друзья, и что значит за повреждение? Здесь написано: уклонившись от простоты во Христе. Ну что значит уклониться от простоты во Христе? Друзья, то есть уклониться от простого евангельского учения о спасении. Зачем я решил об этом сейчас сказать? Потому что сейчас много всяких лжеучений, много заблуждений. Ну скажем, поток информации вот христианской, ну в сфере религии, вот из-за границы сюда идет. Да и здесь много рождаются. Ну вот, например, известно, что каждые 7 дней в мире появляется новое лжеучение. И если в нашей стране мы, ну вот, знали какие-то некоторые конфессии, то сейчас их стало куда больше. И мормоны ходят вот там по городу, где-то проповедуют, вот свидетели Иеговы, как грибы растут, ну и прочее. И всякие даже названия, которых мы раньше даже и не слышали. То кришнаиты, кто в Будду верит, кто солнцу поклоняется или что-нибудь еще. А кто-то и как будто в Иисуса Христа верит, но говорит, ну, например, такие вещи: если ты покаялся, то спасение тебе гарантировано. Можешь, даже если ты и согрешил, и грешишь очень много, ты не переживай. Тебе уже Бог спасение на небе приготовил, и все равно ты там будешь. Ну, я думаю, друзья, что вы об этом слышали много. Но знаете, я почему переживаю? Потому что иногда и неплохие книги, как будто, вот к нам приходят, и в наших библиотеках их очень много. Но когда почитаешь, смотришь, что тут, то там. Вот такие вот вещи проявляются. И я даже серьезно переживаю. Например, у меня 8 детей, и дети в большинстве своем взрослые. И вот они книги читают, а я переживаю, что они там начитаются. Или всякие журналы приходят, вот такие вот, вроде бы христианские, но часто в них сомнительные статьи проникают. Или даже газеты. Вот. И анекдоты в газетах пишут, и кто его знает что. Ну, в христианских. Поэтому, братья и сестры, апостол Павел и предупреждает, как змей хитростью однажды прелестил Еву. То есть, так может случиться и сегодня, потому что он тот же самый, тот же самый. Он только немножечко тактику меняет. Когда-то огнем и мечом с церковью борется, а теперь он хитрить начал. Вот книжечки всякие, журналы, вот советников много появляется. И вот так смотришь, человек был верующий, был член церкви, а потом куда-то уклонился. Вот в нашем городе появилась такая новая группа, движение «Живой поток» называется. Вроде все так, как у нас, вроде все. Вот и авторы ихних книг такие известные, как там «Watchman Nee» и еще некоторые. И вот эти книжечки читали, и смотришь, появилось новое. Вот учение, новая церковь, они уже сидя молятся, женщины непокрытые, тоже учат о том, что если ты покаялся, ты на небе уже гарантированно будешь. Вот, стригутся и красятся. И вы знаете, друзья, что многие туда и потянулись. Ну, часто неутвержденные верующие. А почему, друзья? А дьявол делает, как будто все так, немножечко не так. В учении, в смысле. Братья и сестры, мы с вами должны очень бодрствовать. И я бы даже сказал, когда вот появляются в городе какие-то объявления, где-то там евангелизация, где-то как-то новые названия, нужно советоваться со служителем, а стоит туда пойти или не стоит. Потому что дьявол сети свои расставляют. Как к нам в город приехали адвентисты проповедовать целый месяц, а у нас в городе, кажется, ни одного адвентиста и не было. Так они высмотрели город, где нет такого учения, и приехали на целый месяц. А я в церкви предупредил, братья и сестры, чтоб никто туда не ходил, ни один человек. Я, говорю, туда два раза схожу с кем-то из братьев, ситуацию рассмотрим, вот, и чтоб туда никто не ходил. И вы знаете, ну так я выждал недели две, а потом думаю, дай схожу. И так случилось, что я минутки на две опоздал. И вот я открываю дверь и сразу бегло раз и заметил наших членов церкви. Двое сидят. Они раз и нагнулись. Меня увидели, раз и нагнулись. И так бедные на присядку и просидели два часа. А я думаю, чего вам спрашивает сюда ходить? Кстати, один из них и отошел от нас. И отошел. Потому что был неутвержденный. Чего спрашивается туда ходить? Дьявол свои сети расставляет. Так в сеть же попадаться-то не нужно. Друзья, а мы так и читаем. Павел предупреждает. Берегитесь, чтобы никто не уклонился от простоты во Христе, чтобы ваши умы не повредились. Братья и сестры, а простота во Христе, она такая. Вот мытарь в храм пришел, и фарисей. Фарисей молится и хвалится. Вот я и пощусь, я и десятину даю, я лучше, чем другие. А мытарь бьет себя кулаком в грудь, глаза к небу поднял и говорит, Господи, будь милостив ко мне грешнику. Друзья, оправданный мытарь оказался или нет? Написано, пошел более оправданный, чем первый, чем фарисей. Ну, как та история про яблоки. Про яблоки. Вот так вот просто. То есть, как один человек яблоки продавал. Я не буду рассказывать, обычно историю эту все знают. То есть, друзья, вот так вот мы уверовали в Иисуса Христа. Он нам открыл путь евангельский. Мы покаялись. Бог нам простил грехи. Вот и давайте этого пути держаться. А если ты чувствуешь, что ты неутвержденный человек, вот и держись общего направления, церкви держись. Чуть-чуть в сторону, а там ветерок попадул, смотришь и уклонился. И уклонился человек. Братья и сестры, я еще о повреждении хочу сказать. О повреждении в разуме. Это тоже опасно, очень опасно. В послании к римлянам в первой главе апостол Павел пишет, что некоторые люди, верующие, осуетились в своих умствованиях. Осуетились в своих умствованиях. Вы знаете, друзья, я так вот чуть упрощу эту мысль, в том смысле, что мы живем в такое бурное время, что народ очень много суетится. Суетится в том смысле, что всякие вот рынки, кругом беготня, разговоры, стройки, хочется чуть побольше денег, чуть получше одеваться и прочее. И человек даже в собрании сидит, а мыслями думает, если он строит дом себе, я определенно, друзья, знаю по свидетельству многих, он думает, как там вот ему стеночку, так как перегородки, так как крышу, так как бы шифер красивый-то подешевле, и проповеди не слушает. И часто думаем о пенсиях, о зарплатах, а как там Путин себя чувствует, и какие он законы против церкви издает. И вы знаете, друзья, вот так вот собирается народ на собрание, и бывает, что кто-то сидит и Слово Божие не слушает. Он осуещенный в своем разуме. Написано, и предал их Бог превратному уму, потому что они осуетились до того, что начали поклоняться твари вместо Творца. Написано, и предал их Бог превратному уму, и они делали всякие непотребства. То есть повреждение получилось в разуме. Поэтому апостол Павел и предупреждает, чтобы мы, когда приходим в собрание, чтобы мы что делали? Слушали. Чтобы мы слушали. Наблюдайте, как вы слушаете. Или написано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Человек, который отпадает от своего убеждения, от утверждения, от веры, друзья, этот человек начинает осуещаться в своем умствовании. То есть, бытовая сторона жизни его захватывает сильнее, чем духовная. Вот, например, в послании к Тимофею Павел пишет, что корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. То есть их путь в сторону пошел, потому что разум их был наполнен не Словом Божьим, а какой-то вот, ну, всякими бытовыми вопросами. Это неправильно и это очень плохо. Поэтому, друзья, мы должны заботиться о том, чтобы наш разум оставался свежим, неповрежденным. Даже если ты старенький человек, некоторые думают, там у стариков в голове там кто из нашего. Нет. Если мы люди верующие, и тебе уже 75 лет или под 80, все равно в разуме повреждения не должно быть. Я понимаю, друзья, что уже не так гибко наш мозг работает. Вот, мы медленнее вот, соображаем, считаем медленнее, но все равно в смысле духовной жизни наш разум должен быть неповрежденный. Вот еще о повреждении в разуме, друзья, я еще одну сторону прочитаю. Это записано в послании к Тимофею. Написано так. В первом послании, в 6 главе. 5 стих прочитаю. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Братья и сестры, здесь Павел к Тимофею пишет, люди поврежденного ума, они спорят. А еще в чем признак повреждения ума? Они думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть их христианские дела, их добродетель служит для прибытка. Или служение служит для прибытка. Ну, например, если бы кто-то вдруг захотел, чтобы быть служителем в церкви. А почему ему так хочется? А если я буду служителем, глядишь, буду лучше жить. Друзья, это люди поврежденного ума. Или кто-то верующим хочет стать, ну, для того, чтобы лучше жить. А некоторые сейчас, вот мнение, друзья, я слышал, кстати, от одного авторитетного человека, ну, на мировом уровне, что христиане материально должны жить лучше, чем мирских. У них должны быть лучшие дома, у них должно быть больше денег и все прочее. Друзья, то есть это почти как здесь написано, что люди поврежденного ума, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть это тоже повреждение в разуме. Однажды мне пришлось быть на одном общении, и так вот там о благовестии много говорилось, вот и проповеди звучали с призывом к труду. И после такого собрания подходит один человек и говорит, «Братья, я хочу, чтобы вы меня на благовестие отправили». Ну, спрашиваем, а куда бы ты хотел? Он говорит, да куда-нибудь подальше, можно на север, а можно и на юг. Я согласен, в любое место. Только, говорит, вы мне скажите, какую я буду получать зарплату и как скоро мне квартиру дадут? Вы знаете, друзья, как вы думаете, он поехал на благовестие или нет? Нет, конечно. Я ему сказал, тебе лучше, брат, здесь трудиться. Здесь, на месте, у тебя лучше получится. Так он и по сей день, наверное, на месте. Потому что это люди с поврежденным умом, которые готовы трудиться, но их больше беспокоит, а будут им платить, и сколько платить, и какое у них будет жилье. А в одном месте даже такой казус получился, друзья. Говорят, ну, увлеклись в какую-то миссию, а им там деньги платят. А когда начали разбираться, они говорят, а мы можем и в совет церкви, если нам будут больше платить, мы можем и в совет церкви пойти. Нет, друзья, это тоже люди поврежденного ума. Дьявол обольстил людей вот этим бытовым, материальным. А в результате, ну, с ними случилось, вот как у Адама и Евы одна беда произошла. Вот. А здесь другая беда произошла. Люди были верующими, и как будто все правильно, на узкий путь попали, а потом у них повреждение в разуме произошло. Это очень плохо. Поэтому не случайно апостол Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божию и боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Братья и сестры, вот когда мы в конце будем молиться, вот нужно молиться, чтобы наш разум оставался свежим, чтобы он не наполнялся вот всякой суетой. Потому что написано, что Бог нас искупил от суетной жизни, преданной нам от отцов. И цену заплатил большую, написано, драгоценную кровь Христа от суетной жизни, преданной от отцов. Братья и сестры, я один пример приведу, вот библейский пример. Это притча о работниках в винограднике. Один человек пошел нанять работников в виноградник. Пошел утром рано. Вы не помните, за какую цену он с ними договорился работать, братья и сестры? По динарию в день. А потом, когда эти работали, он пошел снова нанять работников виноградник. Не помните, за какую цену? Опять по динарию, да? А потом вечером, за какую цену? Опять по динарию. Неправильно вы рассказываете. Братья и сестры, он договорился по динарию в день только с теми, кого нанял утром. А когда он потом нанимал, он им говорил так, идите и вы в мой виноградник работать, а что следовать будет вам или получите. И он им не указал цену, за которую они будут работать. Вы знаете, друзья, мне вот эти последние нравятся больше, чем первые. Знаете почему? Потому что они согласились работать, не зная, какую зарплату они будут получать. Вот мне кажется, я бы, наверное, не пошел на такую работу. И вы тоже. Когда вас нанимают на тяжелую работу и говорят, вы говорите, а сколько ты мне заплатишь? А сколько положено, столько и заплачу. Нет, ты сначала скажи. Ты сначала скажи. Мы же так привыкли. Друзья, а эти люди пошли и работали. Кто-то полдня работал, а кто-то один час работал. А он им дал по динарию. И мне представляется, друзья, что это... По динарию в день, это была для них как награда за их вот такое вот, ну, смиренное состояние, что они согласны работать за то, что получится. И они работали. Когда Иисус Христос ученикам сказал, что его жизнь подходит к концу, и скоро он уйдет к своему отцу, то Петр сказал, Господи, вот мы оставили все и последовали за тобой, а что теперь с нами будет? Друзья, то, что они оставили все, это была правда. Это была правда. И я восхищаюсь, друзья, такой жертвенностью, что они пошли за Христом, и их как будто не беспокоил вопрос, что теперь с нами будет. Он им сказал, идите, я сделаю вас ловцами человеков. Но он им не сказал, что они будут от этого иметь в материальном, ну и вообще. И они пошли за ним. И они с ним 3 года жили, и не задали ему вопрос, Господи, а после 3 лет что с нами будет? А потом что с нами будет? И только когда Христос говорит, что я с вами расстаюсь, Петр говорит, что теперь с нами будет? Братья и сестры, мы с вами тоже последовали за Христом, и слава Богу. И мы, наша жизнь, это должна быть жертва, угодная Богу. И жертва неповрежденная, жертва бескорыстная, жертва из любви. Повреждение второе. Это мы поговорили повреждение в разуме. Еще одно повреждение, друзья. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 16 глава. Тогда, 24 стих читаю. Тогда Иисус сказал ученикам своим, Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Братья и сестры, это повреждение души. Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Кстати, обратите внимание, Христос не сказал, какая польза, если он приобретет весь мир, а душу погубит. Он только сказал, а душе своей повредит. То есть это совершенно неравный размен – приобрести весь мир. Друзья, приобрести весь мир никто не сможет. Даже миллионную долю процента от этого мира никто из людей приобрести не сможет. Есть люди чрезвычайно богатые, миллионеры, миллиардеры, люди, которые имеют замки, имеют заводы, пароходы и теплоходы. И все равно они весь мир не приобретут. Но если ты и весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, это размер неравный. Братья и сестры, дьявол сегодня очень многое предлагает, чтобы человек повредил своей душе. Прельстившись на то, что его окружает, повредил своей душе. Как это может быть? Я вам приведу пример из одной библейской истории. Это Авраам и Лот. Они оба были богатые. У них было множество скота, крупного и мелкого. Написано, и непоместительная оказалась земля для их стад. И начали ссориться пастухи. И вот Авраам Лоту говорит, Лот, ты видишь, что непоместительно стала земля для нас. Давай поступим так, разойдемся. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Если ты направо, я налево. Братья и сестры, справедливо ли поступил Авраам? Обратите внимание, я говорю, справедливо ли? Я не ставлю вопрос, правильно ли поступил Авраам, справедливо ли? Я думаю, друзья, что он поступил не по справедливости. Он поступил правильно, но не по справедливости. Если бы по справедливости, он бы Лоту сказал, Лот, ты мой племянник, я тебя взял с собой, я тебя имел право с собой не брать, потому что мне Бог сказал, что выйди от родства твоего, я тебя взял с тобой, с собой. И вот эти животные, которые у тебя, и все богатство, это от меня у тебя. И ты видишь, мы не помещаемся. А вот эта земля, на которой мы, эту землю мне Бог отдал. Поэтому ты иди за пределы этой земли. Иди далеко-далеко, пока с этой земли ты уйдешь. Вот это было бы справедливо. Братья и сестры, но Авраам поступил, он поступил по духу, он поступил правильно, но не по справедливости. А Лот как будто обрадовался такому предложению. Он посмотрел направо и налево. Он видит, что с одной стороны земля не очень хорошая, а с другой хорошая. Трава и пастбище, и река протекает, и города, и люди живут. И говорит, я пойду туда. И я теперь вспоминаю, друзья, вот эти слова, которые прочитал, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Друзья, у Лота как раз точно так и получилось. Весь мир он не приобрел, но лучшие участки земли он приобрел. И бесплатно, просто как в подарок. Друзья, эта земля Аврааму принадлежала. Кстати, друзья, Бог тут же Аврааму говорит. Но я представляю, друзья, это было от Бога Аврааму слово утешения. Я думаю, друзья, что нелегко было Аврааму принять такое решение. Куда ты пойдешь? Предоставить Лоту право выбора. И Авраам такое решение принял, а Бог ему тут же говорит, Авраам, посмотри на север и на юг, на запад и на восток. Эту всю землю я отдаю тебе и твоим потомкам. И ту, куда Лот пошел, и куда Лот пошел. Эту всю землю я отдаю тебе. Братья и сестры, Лот выбрал, пошел и поселился. Сначала возле Содома, а потом в Содоме он поселился. И все было хорошо. Сначала он в палатках жил, в шатрах, а потом у него дом был крепкий, с крепкими дверями. Даже люди выломать их не могли, когда путников хотели оттуда изъять. Я, друзья, так склонен думать, что Лот душе-то повредил. И Господь-то ему и сказал: Лот, спасай душу твою. То есть Лот уже по своей ситуации на краю погибели был. И однажды его уже вынули из Содома. И он снова туда пошел. Это когда его в плен взяли. Снова туда пошел. И вот Лот уже на краю погибели. И Господь говорит: спасай душу твою. И усилием вывел его оттуда. Говорит: вот на гору спасайся. Нет, Господи, я лучше вот в этот город пойду. Он же маленький город. И пошел в этот город. Друзья, а конец... Старость Лота хуже не придумаешь. Хоть и праведник был, хоть и мучился, друзья, а конец жизни-то был плохой совсем. Ну, я не хочу этим сказать, что там Лот погибший и на небо не попал. Я не знаю, друзья, это Бог знает. Вот в Новом Завете мы читаем, что праведник и мучился. А в общем-то поступок, друзья, это для нас урок, что если у тебя выбор, если ты принимаешь какое-то решение где-то поселиться или устроиться на какую-нибудь работу доходную или в какой-нибудь институт ты хочешь поступить, то ты сначала подумай, не повредишь ли ты своей душе. Вот я в прошлый раз, когда здесь был, это, наверное, уже вот скоро год будет, вот я тогда говорил, что можно оказаться на опасном месте, близком к смерти. Это может быть и работа, и учеба, и место жительства, когда человек что-то выбрал, и казалось, все хорошо, и все вокруг улыбаются, но если повредишь своей душе, то Слово Божие предупреждает, что береги свою душу от повреждения. Береги душу от повреждения. Это, братья и сестры, очень серьезно. Я в Америке встретил своих знакомых. Ну, мы здесь дружили, одна семья, вот, дружили с ними. И вот в Америке я встретился с ними и дома был. Так они устроились очень благополучно, и дом прекрасно, все. И вот я у них спрашиваю: ну, как вы здесь живете? Ой, брат, хорошо. И дом, и у нас и машины, и заработки высокие, и все. А я потом спрашиваю: а как с душой? А они замолчали, а потом после паузы жена говорит: а с душой плохо. А с душой плохо. Братья и сестры, я, в общем, не об Америке даже, а я речь веду о том, когда у нас возникает вопрос, куда-то ехать, что-то добывать, что-то зарабатывать, мы всегда должны задать вопрос, а не принесу ли я вред своей душе, чтобы моя душа осталась без повреждения. Написано, я прочитал, и никакого повреждения у него не было, у Даниила. Братья и сестры, чтобы наш разум был неповрежденный, чтобы душа наша была бы неповрежденная. И третье повреждение, друзья, это в книге пророка Малахии написано. Я прочитаю, кажется, это вторая глава. Да, это точно вторая глава написано. Я прочитаю с 14 стиха, 15 и 16. Немножко трудный текст, но вы думайте, о чем здесь идет речь. Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. И я еще пропущу чуть-чуть, друзья, и в следующий стих написано: посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. Братья и сестры, я не буду толковать весь этот текст, обстановка не очень подходящая, но скажу коротко, здесь речь идет о повреждении духа. То есть повреждение может быть в разуме, в душе и в духе повреждения. Здесь идет речь о повреждении духа. Написано: берегите дух ваш. или наблюдайте за духом вашим. О сфере какой жизни здесь идет речь, друзья? Здесь речь идет о целомудрии. О том, что если нецеломудрие проникает в дух человека, это повреждение. Ну вот, например, в Евангелии от Матфея написано так, что древним сказано «не прелюбодействуй». А я говорю вам, если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Друзья, вот речь идет о духе. Очень часто в Библии, где речь идет о сердце, речь идет о духе. То есть, ну мы скажем, мы же верующие, мы члены церкви, мы грехов таких больших не делаем. Друзья, если грех в мыслях даже, то Библия здесь не говорит, что в мыслях, а написано в сердце. Написано, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, блуд, нечистота, из сердца исходят. Поэтому, друзья, мы должны предупреждать Библию, наблюдайте за вашим духом. Кто-то, возможно, сейчас думает, да что это такое, это что, беседа с молодежью, что ли? Братья и сестры, это не беседа с молодежью. В Библии написано, чтобы старцы были целомудренными. То есть, тема целомудрия – это не только для детей и для молодежи. Тема целомудрия – это и для нас, зрелых. Тема целомудрия – это и для старцев тоже. Потому что дьявол может всякую грязную мысль послать в сердце человеку, и семейному, и несемейному. И Слово Божие предупреждает – берегите дух ваш. Я скажу, друзья, даже великие люди из Библии иногда не сберегли свой дух. В частности, вот здесь за одного великого человека Библия говорит, который не сберег свой дух в какой-то момент, хотел получить от Бога потомство и поступил вероломно. А возьмите, друзья, история с Давидом, а возьмите история с Самсоном, история с Амноном и прочее. То есть повреждение в духе, оно привело к грехам большим и к потерям большим, когда потом было море слез и много печали и много беды. Поэтому хочу вот это слово сказать, друзья, ко всем, и к старцам, и к старицам, и молодежи, и детям, чтобы мы, во-первых, берегли, куда мы смотрим, и чтобы мы берегли наш дух, чтобы не быть вероломными, чтобы не осквернялось наше сердце, чтобы не оказаться в греховном состоянии. Братья и сестры, повреждение в духе не только это сфера целомудрия. Например, вопрос гордости. Это тоже повреждение в духе. Ну вот, например, за благословенного Херувима сказано, «Ты был полнота мудрости, печать совершенства и венец красоты. Ты находился в саду Божьем посреди огнистых камней, доколе не нашлось в тебе чего?» Беззаконие. И что же это было за беззаконие, братья и сестры? Вот иногда за него говорят, что он бунт поднял, войну устроил против Бога и против ангелов и прочее. Друзья, беззаконие его заключалось в следующем. Это Иезекииль, 28 глава. Написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Вот он, грех проник в дух, вовнутрь. В смысле? Ну, кто-то скажет, а он и был дух. Друзья, я в данном случае, это пример как для нас. Ну вот, например, еще пророк Исаия пишет так. «Ты говорил в сердце твоем, выше звезд поставлю свой престол на краю севера, сяду в сонме богов и буду подобен Всевышнему». Братья и сестры, говорил в сердце своем. Что это значит? Это значит, это вот здесь вселилось. Это не значит, что объявлял всем, что я сяду на краю севера. Это были только мысли. Это было внутри у этой личности. «Говорил в сердце твоем». И написано, «За это ты был низринут в ад, в глубины преисподней». Поэтому, друзья, то, что мы говорим в нашем сердце, это очень серьезно. То, о чем мы думаем, это очень серьезно. Потому что это может подчеркивать состояние нашего духа. Наш дух, друзья, он тоже должен быть без повреждения. Зависть. Друзья, зависть – это тоже повреждение в духе. Мы знаем, что был хороший человек, Божий человек, звали его Саул, но зависть проникла в его сердце вместе с гордостью и погиб. И погиб. В крупные грехи впал, к волшебнице обратился и погиб. Но не сохранил свой дух. Поэтому, братья и сестры, хочу, чтобы вот это слово, оно заставило нас побеспокоиться. А не имею ли я повреждения какого-нибудь? Повреждения в моем духе. О чем и о ком я думаю? Какие мысли проникают в мое сердце? Не поглощает ли меня суета? Какие я выборы совершаю? И прочее. И прочее. Поэтому, братья и сестры, скоро придет Иисус Христос. Написано, и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока. Союз «да» говорит о том, что это желание, это очень большое желание Павла. Ваш дух и душа и тело да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Без порока – это значит без повреждения. Когда Господь придет, я понимаю, друзья, без повреждения, кто сохраненный, вот он к себе и возьмет. А если повреждение? Братья и сестры, я в заключение хочу вот какую мысль теперь уже подытожить. Почему львы Данилу не повредили? Почему львы Данилу не повредили? Я вот обнаружил три причины, почему львы Данилу не повредили. Во-первых, Даниил был верный человек. Когда царь Даниила в ров бросал, то он ему такие слова сказал. И бросили в ров львиный. При этом царь сказал Данилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Друзья, вот как царь говорит, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». А когда наутро, все-таки у царя, наверное, вера небольшая очень была, и он ночь не спал, он переживал, и утром он побежал ко рву львиному, и он кричит, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спас ли тебя от львов?» А Даниил оттуда кричит, «Царь, вовеки живи!» Друзья, ну я вот о чем. Как царь характеризует Даниила, интересно. «Бог твой, которому ты неизменно служишь». То есть посторонний неверующий человек, он видел жизнь Даниила. Это не Даниил говорит, я неизменно Богу служу. А это царь говорит, неизменно служишь. Братья и сестры, это верность. Когда издали указ не молиться Богу, Даниил, написано, когда услышал этот указ, он пришел к себе домой, открыл окна и стал на колени и молился. Как вы думаете, друзья, это обязательно надо было окна открыть или не обязательно? Я думаю, это не обязательно. И мне даже думается, что если бы Даниил окна закрыл плотно-плотно и в подвал спустился, и на ключ свой дом закрыл, и в подвале бы помолился, Бог бы его услышал или нет из подвала? Как вы думаете? Я думаю, услышал. Даже если человек и в подвале помолится, и крышку накроет сверху, и лампочку выключит, и все равно Бог его услышит. Вот Иона, когда был в желудке кита, а кит опустился в море, и Иона помолился, и Бог его тут же услышал. Через толщу воды, через желудки и через все мышцы, и Бог все равно Иону услышал. Братья и сестры, просто у Данила была привычка открыть окно и помолиться. И он даже не захотел изменить своей привычке. Это была верность. Друзья, это была заслуживающая большого уважения верность. И поэтому первое условие, что Бог не сохранил Данила, и львы его не повредили, это верность. Вторая причина, друзья, здесь написано, как отвечает Даниил. Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». То есть он говорит, «Львы не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Братья и сестры, Бог заградил пасть львам, Бог видел страх Божий и чистоту жизни Даниила. Когда Даниил оказался в плену, и издали указ, отобрали хороших мальчиков, красивых и стройных, и велели кормить с царского стола. Братья и сестры, можно было рассудить, какое благословение, и здесь Бог меня не оставляет. Мне кажется, мы бы так точно истолковали. Но представьте, кто-то попал в плен. В плену с людьми плохо обращаются, их рабами делают, и кормят плохо. А здесь с царского стола пища. И не иначе можно истолковать, что это Бог о нас позаботился. Но написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. И решил питаться вот зеленью и овощами, А со стола царского ничего не есть. Кто-то скажет, ну подумаешь, и ничего страшного, и овощи вкусные бывают. Но мы с вами не только овощами питаемся. А что-то иногда и покрепче хочется. Мне один брат, которому уже 80 лет, говорит, вот мне один человек говорит, а ты мясо не ешь, и еще дольше будешь жить. Он говорит, а я ему чуть не сказал, а что ж можно есть, как не мясо? Вот так вот мы привыкли, и колбаса, и мясо, и творог со сметаной, и прочее. Даниил положил в сердце не скверняться. Это было решение твердое, это было решение, заслуживающее подражания. И его друзья поддержали. И, друзья, и Богу это понравилось, потому что я оказался пред ним чист. Написано, и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Друзья, я по этому поводу много говорить не буду, но коротко все равно скажу. Мы должны быть порядочными гражданами и нашей страны. Но обычно мы об этом не говорим, потому что мы привыкли, что вот гонения были, мы сопротивлялись и, вот, и не сильно дружно с властями жили. Ну и это все понятно, братья и сестры. И я ж в то время жил и тоже это все испытывал. Но знаете, я все-таки скажу, друзья, что все равно написано, начальник есть Божий слуга, тебе на добро. И поэтому противящийся власти противится Божию установлению. То есть законы, которые, вот среди которых мы живем, мы должны исполнять. И мы должны быть порядочными гражданами, чтобы нас не злословили за неправильную жизнь. Потому что знаете, как бывает? Ну вот возле одной семьи там мусор раскидали, поставили этот вот контейнер, и мусор сыпят, и мусора кругом полно. Вот участковый приходит и говорит, наведите порядок, а если не наведете, оштрафуем вас. Они потом между собой говорят, там и в годы гонений не подчинялись, и теперь подчиняться не будем. А я говорю, да нет, нет, мы не должны подавать повод для нарекания и злоречия. Вот, например, здесь у нас сейчас идет общение для руководителей молодежи, записка одна поступает, скажите, братья, а если мы занимаемся индивидуальной трудовой деятельностью, налоги мы должны платить? Братья и сестры, должны платить налоги или нет? Должны платить. Должны платить. То есть, вот я веду речь об этом, не о подчинении церкви властям, заменяя главенство Христа на главенство властей, совсем нет. О том, как гражданин, ты должен поступать правильно по отношению к власти. И, в общем-то, мы должны быть людьми примерными. Написано, только бы не пострадал кто из вас, как вор или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Я один маленький пример приведу. Одного брата лишили премиальных за квартал. А это много. Ущерб для его семьи большой. У него 10 детей. Он пошел к начальнику и говорит, вот вы меня лишили премиальных. Скажите, вы меня премиальных лишили за плохую работу или за то, что я христианин? А начальник на него смотрит и говорит, а тебе зачем? А брат говорит, а потому что в Библии написано, чтобы не пострадал кто из нас, как вор или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую часть. Если вы меня лишили премиальных как христианина, я Бога прославлю. А если вы меня лишили премиальных за плохую работу, я буду каяться и исправляться. Начальник на него посмотрел и говорит, мы тебя лишили премиальных за то, что ты христианин. А брат говорит, слава Богу. Прошло время, начальник удивлялся, какие вы верующие удивительные люди. То есть, братья и сестры, мы должны работать добросовестно, чтобы на нас не было нареканий. И Даниил царю говорит, и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Он с царем вежливо разговаривает и разумно, но на компромиссы греховные не идет. Так же и Сидрах, Месах и Авдинага, друзья, тоже так же. Пусть нас Бог благословит, друзья, чтобы это тоже для нас был вот хороший урок.